Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
12 сентября исполнилось бы 102 года писателю Станиславу Лему. Какие книги Станислава Лема почитать? В первую очередь, почему до сих пор его произведения притягивают читателей? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами писатель-критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор ведущей передачи Игорь Попов.
Да, привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, в общем-то, мы так опережаем календарь и решили поговорить про Станислава Лема, про которого мы, в общем-то, довольно часто говорим в «Говорили» передаче «Эпиграф». Мне кажется, это неудивительно, потому что это, наверное, один из главных европейских визионеров, писателей-визионеров, вот, против которого у другого уже американского писателя-визионера Филиппа Дика целая, у него была целая конспирологическая теория, что это заговор красных писателей и критиков против свободной американской фантастики.
Ну, потому что не может один человек столько писать такую, и на таком качественном уровне.
Он вообще считал, что Станислав Лем – это группа, значит, писателей из Кракова. В общем, вот так вот. Не больше и не меньше. Ну, простим это старому конспирологу,
значит, Филиппу Дику. Скажем, не самая безумная из идей
Филиппа Дика, да, это так скажу, да. Тем более, что самое интересное, что Станислав Лем достаточно комплиментарно как раз о самом Дике отзывался. Фактически, он выделял там из американских фантастов там пару имен, среди которых, собственно, Филипп Дик и есть. Да,
да, вот. Он о нем писал с большим уважением, писал, что вот Филипп Дик так разбрасывается идеями, что у кого-то другого хватило бы от одной его строки в романе написать целую повесть. А да, он да. Это вот кидает просто абзацами.
Да. Но нужно, понятно, да, поговорим о Станиславе Леме. Нужно все-таки делать скидку на то, что Станислав Лем, когда он писал про американскую фантастику, то он, в общем-то, писал про определенную волну американской фантастики. Что бы сейчас он сказал, неизвестно про фантастику. Хотя я думаю, что чем старше становился Лем, и, в общем-то, чем старше становится писатель, тем больше пессимизма появляется, поэтому все то, что, значит, в основном писатели и мыслители, не всегда, но, к сожалению, такова тенденция, да. В общем-то, в современности они видят гораздо более пессимистичные сценарии.
Да. Ну, смотри, тут есть все-таки и определенная концептуальная причина. Сейчас уже мало кто помнит, как это, мы помним, а молодежь-то и не знает, что вообще-то во второй половине 20 века научная фантастика играла довольно специфическую роль. Да. То есть она воспринималась как такое литературное пространство для популяризации науки, выработки новых концепций, объединения ученых, философов, социологов, вообще мыслителей со всего мира. Она была, так сказать, на острие вот этого прогрессизма, идеи о преобразовании мира научными методами. И вот эта вот разочарованность и Станислава Лема, и братьев Стругацких, с которыми они были во многом синхронны в своем восприятии.
Ну, одно поколение все-таки.
Личное знакомство, да, и переписка, и все. Оно было во многом основано на том, что да, фантастика, по их мнению, свернула не туда. Что фантастика ударилась в коммерциализацию, в литературщину, в какие-то, ну тоже, какие-то сферы, ну, которые...
Как, кстати, насчет литературщины, тут я не совсем согласен, потому что...
Искусство, это, что они видели.
Ну, я этого как раз в современной, или, по крайней мере, фантастике конца 20-го, начала 21 века не вижу. Другое дело, что Станислав Лем – это, безусловно, человек НТР, да, научно-техническая революция и, собственно говоря, стык НТР технологий, развитие технологий, нужно сказать, что Лем достаточно скептично к ним относился. Ну, не то, что оптимистично относился, он достаточно осторожно к ним относился. В частности, все то, о чем Лем писал не только в фантастике, но и в своей эссеистике, в своих научно-социологических и научно-популярных книгах, ну, в частности, «Сумма технологий хотя бы», да,
то... «Мегабитная бомба».
Да, «Мегабитная бомба» и так далее, его эссе, да, сборник его эссе. Нужно сказать, что они не потеряли актуальности до сих пор, потому что Лем еще тогда говорил, предупреждал о том, что, с чем мы столкнемся при исследовании и при развитии технологий искусственного интеллекта, да. Вот, это, об этом он писал и в, собственно, и в своей беллетристике, то есть об этом он писал и в художественных вещах, в общем-то.
Ну, смотри, я сейчас немного о другом, о вот этом повороте литературном, который случился в 70-е с появлением новой волны, и усилился, когда писатели, там, режиссеры, неважно, начали обращаться к фантастике как к жанру, но обращаться для реализации своих...
Ну, понятно, это коммерческая фантастика, да.
Коммерческая фантастика. Это может быть интеллектуально, может, религиозная фантастика. Подозреваю, что религиозная фантастика бы на Лема произвела вообще бы удручающе.
Нужно сказать, что вообще фантастика времен Лема – это фантастика в большинстве своем антирелигиозная, антихилерикальная, да? И если мы почитаем основные... у Лема неоднозначные взаимоотношения с религией, нужно сказать, да? Потому что он внимательно следил за этической жизнью церкви, да, за этикой церкви, и на многие явления он реагировал достаточно положительно. Да?
Ну, там скорее, там немножко другая ситуация, еще связанная с тем, что Лем довольно тесно был знаком с диссидентским движением советского времени, в котором, особенно в Польше, очень большую роль играли католики, и в том числе католики-интеллектуалы. И Лем в этих дискуссиях участвовал, он с определенным уважением относился к ним. Они печатали, Лема печатали в католической прессе.
Понятно, потому что там все-таки нужно сказать, что... Потому
что им нужен был человек для дискуссии, ну, который мог вести дискуссию на достаточно высоком уровне.
Да, Лем это вполне благодатный был участник такой дискуссии, да, и в этом смысле, скажем, либеральное крыло польских католиков-интеллектуалов, да, в Леме видел такого хорошего собеседника и оппонента, да, и это правда, Лем действительно... В какое-то время он очень едкий был, он очень ироничный, саркастичный. Поговорим сегодня. Я все-таки взял одну книгу, которая, мне кажется, Лем является таким, не знаю, таким продолжателем настоящей традиции европейской прозы, реалистической прозы. Да, как это ни парадоксально, несмотря на то, что это фантастическая книга. А продолжает он традиции вот реалистической прозы. И скажу, кого я считаю, Лем традиции, скажем, перенял и развивал вот в этой книге. Ну вот Лем сегодня, Станислав Лем нашим пристальным взором. Мы уже поговорили с тобой, Олег, на самом деле. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете. Во-первых, делитесь теми книгами, которые вы читаете этой осенью. Какие книги вы сейчас читаете, почему читаете и какие книги порекомендовали бы нам прочитать, то прежде всего.
Особенно из фантастики современной. Может быть, мы не правы, когда мы так, несколько с ухмылкой отзываемся о современной фантастике. Может быть, вы считаете, что там есть прям те произведения, которые нам надо прочитать и обсудить?
Да, и здесь я, например, там могу присоединиться, и я достаточно поздно, Олег меня все толкал, но я все-таки растолкался и разошелся и прочитал «Люци Синя», по крайней мере, это его знаменитую трилогию, да, и я считаю, что «Люци Синь» действительно выдающийся писатель современности, фантаст, да. безусловно, очень интересный, понимающий вопросы не только специфичные для Китая, для современного Китая, да, вот, и, в общем-то, для азиатского, ну, для азиатского, скажем, континента, да.
Если говорить о традициях научной фантастики, то вот он продолжатель и Станислава Лема, да, и Стругацких. Да. Там вот прям у него, ну, явная аллюзия на Стругацких, на Ефремова.
Вот, ну, он, то, что Лю Цысинь их читал, и то, что Лю Цысинь, собственно, продолжать традиции, я согласен, и, может быть, даже стоит поговорить о Лю Цысине у нас в эпиграфе, почему нет. Я как бы могу сказать, что я скорее ориентируюсь на уже старшее поколение современных фантастов. Это Питер Уотс, с которым я... Ну, у меня очень сложное отношение к Питеру Уотсу, но его все-таки, во-первых, вот мне не близки писатели-пессимисты, да.
Ну, смотри, Питер Уотса обсуждают, то есть это все-таки он выполняет эту функцию, которую Лем видел в писателях-фантастах. То есть он популяризатор, и он вызывает обсуждение.
Да-да, я все-таки... опять же, я лично считаю, что Питер Уотс как раз продолжатель того, той традиции романа о так называемом «Большом контакте», который начал Станислав Лем. Да? Ну вот сейчас попробуем поговорить об этом. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Нам очень важно ваше мнение, пишите, что вам нравится, о каких бы книгах вы хотели, чтобы мы поговорили в эфире эпиграфа, что вот вас интересует современный, может быть, не только в современной классической литературе, какие книги, на какие книги вы хотели бы увидеть у нас эфиры и, собственно, наши разборы, наши обзоры. И для нас это очень важно. Обязательно пишите нам комментарии, потому что для нас это очень важно. Комментарии все-таки показывают, насколько вам нужны и важны наши эфиры, какие вопросы вы хотите, чтобы мы поднимали в наших эфирах. И, друзья, для нас очень важна ваша материальная поддержка. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все для того, чтобы поддержать нас материально. Любая сумма для нас очень важна и очень значима, друзья. Спасибо большое, что вы с нами. Большое спасибо, что вы поддерживаете, за ваши комментарии, лайки, репосты. Для нас это правда очень важно, и мы не устанем об этом повторять, потому что это вот как бы уже звучит как вот такая, ну, назойливая реклама, но только благодаря этому, в основном благодаря этому, мы можем находить больше аудитории для проекта и развиваться, и любой проект, это, конечно же, развитие, для нас это... Правда, важно. Пропаганда чтения. Мы хотим говорить о самых актуальных, важных текстах. Неважно, классические ли это тексты, которые не теряют актуальность, а приобретают, как, например, тексты Станислава Лема, да? Либо это тексты актуальных авторов, которые пишут здесь и сейчас, и о которых вы можете не узнать, если мы не, скажем, не обратим ваше внимание на них. Да? Поэтому, друзья, будьте с нами в этом. Мы уже начали, Олег, с тобой говорить, вот почему все-таки Лем такая значимая фигура мировой фантастики, литературы 20 века. Вот все-таки, если так, так сказать, такой подвести небольшой там первый итог, почему Лем оказал такое огромное влияние и продолжает, собственно, оказывать влияние на литературу?
Ну, потому что он поставил целый ряд вопросов, которые впоследствии много обсуждались, и надо сказать, что он сразу поставил настолько высокую планку в этом обсуждении, что я бы сказал, что как-то до сих пор до этой планки мало кто дотягивается.
Ну, я думаю, что, во-первых, конечно же, можно говорить о Леме. Я предлагаю сегодня, в общем-то, практически не касаться его биографии, скажем, только что он родился во Львове, значит, пережил он, был, в общем-то, участником польского сопротивления во время Второй мировой войны. Он даже описывает, если вы хотите прочитать про этот период, это «Высокий замок», его роман автобиографический. Вот. И, собственно говоря, такая вот, у него есть часть автобиографической прозы. Он на самом деле не очень любил все это дело, вот автобиографическую там прозу. Вот. Но и в результате его вся автобиографическая проза сводится к, к его литературоведческим, да, идеям, да, к разговору о литературе. И Лем, собственно, сам там цитировал Шеренштейна, что если вы хотите поговорить обо мне, давайте поговорим о моих теориях. Да? То есть, если вы хотите поговорить о писателе Станиславе Леме, давайте поговорим о его текстах. Соответственно, он там заканчивает уже после войны, он уезжает там в Краков, это связано с его обучением в медицине. Он все-таки был сыном польского еврея, очень известного врача, и поэтому он заканчивает медицинское образование, чтобы ему там не пойти, там, не быть военным доктором, он, собственно говоря, там не получает диплом, если я не ошибаюсь, да, потом уже, так, да, так сказать, постфактум, где он этот диплом выручает, и там, в общем-то, он в коллекторе научной литературы работает у известного профессора, да, с которым как бы знакомится, и там отчасти учеником которого является, да, являлся тогда. И, в общем-то, благодаря этому начинается его. Он какое-то время работает врачом, ну, в общем, в принципе, он начинает вот такую свою сначала писательскую деятельность. Появляются первые романы, которые он не очень любил, особенно «Магелланово облако» и «Астронавты». Да, вот эти, да. Ну, первый роман там «Человек с Марса», в общем-то, фигурирует. Да? Он вообще как бы не упоминает своей библиографии и запрещает печатать его. Вот. И также он относится к «Магеллановому облаку», хотя «Магелланово облако», если, ну, делать скидку на то, что это вот, как считал Лем, свой, это его дебютный роман, да?
На фоне литературы той эпохи он смотрелся очень даже неплохо, потому что надо помнить, что научную фантастику-то в основном шли люди с техническим образованием, у которых...
это гуманитарное образование, ну, естественно, да, научное, но... все-таки, да.
Да-да-да, нет, просто к тому, что общий уровень литературности был все-таки достаточно невысок, из-за чего как раз фантастики относились так вот с высока.
Ну да, потому, да, правда.
Что вы так плохо, скверно пишете. И все-таки Станислав Лем на этом уровне смотрелся гораздо более выгодно, чем его коллеги.
Ну, во-первых, нужно все-таки... нужно все-таки понять, что... На Лема оказало огромное влияние творчество австрийского писателя, который писал на русском языке, потому что знал русский язык, это Райнер Рильке. Да?
Ну, во-первых, надо напомнить, что у него было классическое гимназическое образование, которое давало хорошую гуманитарную подготовку.
Причем он такой был... в достаточном степени вундеркинд. Да, он даже себя говорил, скажу, что он монстр, начал читать в 4 года и, в общем, завоевал в гимназии все призы, какие только можно завоевать гимназисту. В общем-то, это был действительно...
Гимназия дает хорошую, давала хорошую базу гимназии того времени.
Да, и здесь нужно все-таки как бы вспомнить о том, что он действительно очень многое добился самообразования. Да, очень много читал на французском, английском языках, был очень образованным человеком своего времени, и, в общем, широта его интересов поражает. Он также среди тех, кто повлиял на него, упоминает отца кибернетики Винера, да, математика, и также вот он говорит о влиянии такой интеллектуальной литературы, художественной литературы на него. В частности, например, он говорил о том, что во многом на него повлияла русская поэзия. Это,
вообще, вот это послевоенное поколение, да, очень классно. Там люди совмещали техническое образование, либо вот какое-то естественно научное, с очень хорошим знакомством с художественной прозой и поэзией. Чего, к сожалению, не часто встретишь в наши дни.
Но здесь, да, опять же, мы уже будем говорить про Лема как писателя. Я думаю, что вот этим мы закончим, да, в общем, говорить про Лема, наверное, жизненный путь там, Лема, только там можно сказать, что он умер в Кракове 27 марта 2006 года, да, И, собственно говоря, Лем обычно связывает с фантастикой, писатель-фантаст. В самом деле, конечно же, это огромное поле у него было. Он был социологом, он был философом. Конечно, писатель-визионер, потому что многие говорят про то, про те идеи, которые Лем, в общем, говорил, которые предвосхитили его время, да, предвосхитили цифровую эпоху. И Лем был, безусловно, наследником вот, традиции реализма и модернизма, европейского модернизма, потому что поздний Лем – это, конечно же, абсурдистская проза, европейская проза и модернистская европейская проза, отчасти авангардистская проза. При этом у Лема очень четко, вот у него была такая идея, да, сначала шла идея, то есть вот это как раз Лем не принимал литературу ради литературы, то есть эксперимент ради эксперимента. Для него эксперимент это отталкивался от его идеи. Если он пытался в абсурдистской прозе показать эксперимент, он показывал, например, расщепленность сознания, как в футурологическом конгрессе, да. Вот, расщепленность сознания, и вот это вот постоянное, ну, как бы, когда нет опоры на реальность, когда реальность становится вот иллюзией, да. Ну, там,
текучей, да.
Да, ну, это вообще слои иллюзий, да, с которым, которые человек отслаивает, да.
Важная характеристика вообще того, что мы называем твердой научной фантастикой, что там идет, в центре повествования стоит идея, и все остальное выстраивается вокруг идеи. И человеку, привыкшему к другой традиции литературной, бывает действительно сложно это воспринять, потому что кажется, что должен быть персонажи, психология, там, сюжет, а тут вот идея на какое-то научное там, изобретение или влияние на науки на общество, и уже от этого все остальное выстраивается.
Но здесь нужно сказать, что все-таки, когда мы говорим про творчество Станислава Лема, для него очень, ну, три важные темы были. Первая тема – это, собственно, научный прогресс и влияние научного прогресса на общество, да, на формирование общества, на деформацию общества, на трансформацию и деформацию, да, то есть он об этом писал очень часто. Это, собственно, человек в меняющемся мире благодаря вот научно-технической революции. Что будет с человеком? Как будет трансформироваться мораль, этика? Как человек реагировать будет?
Как будет трансформироваться интеллект? Потому что Лема все-таки в первую очередь интересует именно интеллектуальная составляющая человеческой жизни.
И не просто интеллект, но еще и разум. Да? Вот это отличие разума от интеллекта. Мы говорили про Питера Уотса. Вот как раз Питер Уотс в «Ложной слепоте» показывает столкновение человечества с интеллектом без разума. Да? И вот эта вот идея, что такое интеллект, что, в чем отличие от разума, Питер Уотс это продолжает идеи Станислава Лема. Здесь нужно сказать, что вот этот фантаст как раз такой постлемовский писатель. Да? Он продолжает традиции, которые закладывает Станислав Лем в фантастику. Почему фантастика такую роль играет в 20 веке?
Потому что это время быстрого научно-технического прогресса и вот тех изменений, которые этот прогресс приносит, и вопрос в том, какие изменения будут дальше, и насколько люди успевают приспособиться к этим изменениям, и что это вообще грозит, или наоборот, какое это может принести благо человечеству. И вообще вот эта идея, что да, техника, она способна преобразовать мир и создать нечто иное, лучшее или худшее, но иное.
Ну, здесь вообще очень, очень интересно, ведь я уже сказал, что вот вторая часть – это человек, да, в мире и человек в меняющемся мире. И вот наслаивание научно-технической революции, да, в том числе информационной революции, на человека и реакции его очень заботит Лема. Но человек, вот интересно, вообще Лем считал, что вся вот эта вот чушь про, значит, уже нужно забыть вот эти все эти рефлексии, там, я люблю ее, она не любит меня, вот это все как бы неинтересно, да, что литература должна заниматься глобальными вопросами, вопросами, касающимися человечества, да, и у Лема, у него, собственно, нечего, как тебе сказать, он описывает человека, но это человек представитель человечества, то есть мы читаем там Крис Кельвин, да, в «Солярисе», и его Снаутс, Арториус и Гибарян – это люди, которые представители человечества перед иным, да, иной жизнью, да, вот столкновение с иной жизнью. Для него очень важно, что человек является представителем человечества, да, это глобально, то есть человек должен себя ощущать глобально, не индивидуально, я бедный, несчастный, вот что там со мной происходит, а глобально, да, да, я могу что-то переживать, но что мои, какие мои переживания, как важны мои переживания на фоне того, что происходит вообще с человечеством в целом, да?
Всегда ощущает это масштаб, часть чего-то гораздо большего целого, и влияние этого целого на индивидуума, влияние индивидуума на целое, да, да.
Вот, и третья тема, которая беспокоит и беспокоила всегда Станислава Лема, это, скажем так, духовная сфера человечества, да, в достаточно широком смысле. Человек в этой сфере, естественно, духовная сфера без человека невозможна, да, это сфера вот интеллектуального и, скажем так, подсознательного или духовного опыта, он тоже об этом пишет, да, он подходит это с большей степени как интеллектуал, да, то есть это как человек науки. Пытается понять, ну, то есть он пытается понять то, что невозможно подтвердить научными, да, вот научными
я
знаниями.
Я думаю, что если уж говорить вот в терминах, близких к самому Лему, наверное, правильнее будет говорить не о духовной части, а необъяснимой части, трансцендентной,
да, да,
части.
Ну, согласен, да, трансцендентная, да, трансцендентная, да, я с тобой согласен, да. Лема, конечно, это беспокоило, и поэтому, если вы будете читать, например, поздние вещи Лема, они об этом, да, человек в столкновении с тем, что он не может измерить, не может понять, да, и самый, например, там, роман «Фиаско» именно об этом, вот что такое человек, что такое человек, что такое личность человека, да.
Причем тот момент, когда вот это неизведанное, оно заставляет человека обнаружить неизведанное внутри самого себя. Ну, то есть то, как вот это внешнее столкновение приводит к попытке разобраться в самом себе, и внезапно человек обнаруживает, что он самого себя-то не понимает.
Да, или что такое, ну, собственно, что такое разум и жизнь человека, существование человека или форма существования жизни человеческого, человеческой цивилизации в столкновении с принципиально другой жизнью, да? Вот.
Ну да, потому что те вопросы, над которыми мы не задумываемся, они, ну, кажутся естественными, потому что, ну, как мы знаем, что такое разум, мы знаем, что такое эмоции, потому что, ну, как мы же этим живем. Да, а да, когда мы с чем-то другим сталкиваемся, задумываемся, что же это на самом деле такое, и внезапно понимаем, что как бы ничего-то мы и не понимаем.
Ну вот как раз мы приступили с тобой к очень важной части, такой рекомендательной части, чтобы почитать у Станислава Лема. Я сразу же отделю самые главные книги, самые известные книги Станислава Лема, которые, конечно же, там знакомы многим. Это «Солярис», который экранизирован, к сожалению, и к счастью, экранизирован, да, потому что, конечно же, Лем не был согласен с концепцией Тарковского, но концепция Содерберга ему нравилась в гораздо более меньшей степени, чем Тарковского. Он даже как-то в одном из интервью последних, значит, как-то отрефлексировал, что он говорит, ну, посмотрев вот это американское, он не хотел это смотреть, конечно, но вот посмотрев американскую экранизацию, я понял, что Тарковский еще ничего снял кино, да, то есть в сравнении, что называется, да.
«Солярис» – это, наверное, интересная версия, которая, ну, вообще уж совсем никакого отношения не имеет к оригинальному.
Ну, она и банализирует идеи Лема, да.
Она его переводит на другой язык. Она его переводит на язык вот такого столкновения с ужасным, в концеп... вот в том, в той концепции, которая представляется вот Содерберг.
Ну, явно вообще Содерберг, я уж не знаю, читал ли он Лема вообще, когда ставил, то, что он смотрел Солярис Тарковского, понятно, там цитата на цитате, но вот свести все, свести невероятно глубокую идею Лема, которая революционная фантастика, да, ну, во времена Лема, до Лема считалось, что есть только два вида контактов, да, контакт-агрессия и контакт-сотрудничество, да, контакт, то есть война миров, грубо говоря, мы сталкиваемся с другой цивилизацией, предположим, да, без разницы, технологически выше или не выше нас, да, у нас есть два типа развития конфликта, да, два типа развития контакта, мы сталкиваемся и мы воюем, да, это там враждебный, то есть, грубо говоря, друг или враг, там, или друг-сотрудник, партнер по торговым сделкам, да, вот, либо вот, так сказать, враг. И Лем предлагает третью абсолютно альтернативную концепцию, это полное непонимание, да, то есть это настолько, мы настолько разные формы существования, формы жизни, что самое мудрое, и Лем действительно так считал, что самым мудрым будет не вторгаться в жизнь другого и не пытаться навязать контакт другому, да, то есть вот некая такая попытка контакта, нейтрального контакта, да, оставить все как есть, потому что мы не понимаем друг друга. Вот этому посвящен, собственно говоря, этому посвящен Эдем отчасти, да, понятно, что, ну, отчасти только, да, один из ранних романов, и, конечно же, Солярис, он об этом, это первый такой большой роман, который Лем любил, и он считал, что вот, ну, ради этого стоило родиться, чтобы написать такой роман, да.
Ну, до конца он уже эту идею доводит в фиаско.
Да, и до конца он доводит фиаско, и, собственно говоря, роман, на котором я сегодня буду, в общем, который я сегодня буду рекомендовать, он как раз тоже об этом, да, вот этот неизвестный контакт, и что, как в этом контакте с другой, принципиально другой цивилизацией, формой жизни, и вообще является ли вот эта вот идея разума, интеллекта, является ли интеллект, собственно, присутствие интеллекта, это уже показатель разума, вообще, что такое сознание, да? Что такое коллективный разум? Является ли коллективный интеллект коллективным разумом, да? Так, вот этот роевой, так называемый, разум, который тоже Станислав Лем писал. Да, это вот эта идея, она, конечно, была революционной, и во многом фантастика, продолжая развивать идею контакта с иным разумом, с иной формой жизни или с иными формами жизни, как раз начинает развивать идеи Станислава Лема, и мы сейчас это видим во многих выдающихся, наверное, фантастических произведениях. Да? Ну, вот «Солярис», «Эдем», роман, который я сегодня буду говорить, идет в этом ряду. Собственно говоря, «Возвращение со звезд», да, вот эти романы такие очень, очень известные. Дальше идут, конечно же, рассказы о пилоте Пиркса, вот эти циклы рассказов, да, рассказы о пилоте Пиркса, «Фиаско» как часть рассказов о пилоте Пиркса, потому что Пиркс, в общем-то, такой не персонаж, вернее, персонаж не персонаж этого романа, это потому что ты до конца не знаешь, вот Пиркс это или нет, да, в этом романе «Фиаско», да. Это вот как поздний Лем. «Футурологический конгресс», безусловно, очень важный роман, в общем, очень важное произведение Станислава Лема. Вот это вот абсурдное «Больница преображения», то есть вот эти вот такие мощные, сильные тексты Станислава Лема. И вот то, и, собственно говоря, Лем социолог, мы уже говорили о том, что Лем, и опять же, можно говорить про его литературоведческие вещи, да, вот его, собственно, анализ фантастики, литературы и его, скажем там, так сказать, оценку современной литературы, современной ему литературы, да. Эти его эссе, критические статьи. Вот, в частности, оценка американской фантастики такая, знаешь, достаточно неприятная, за что его там, значит, исключают. Сначала принимают в ассоциацию там американских фантастов, потом исключают, да? Вот.
Ну, собственно, о чем я и говорил, что Лем видел все-таки то, что фантастика сбилась с пути и перестала выполнять ту цель, которая была ей предназначена.
Ну, давай начнем. Давай начнем, собственно, рекомендовать, что же с каких произведений, прежде всего, стоит вот, начать знакомство с Лемом. Мы уже специально не пошли с Олегом по тем проторенным путям, которые уже ходили. То есть мы не будем говорить о тех книгах, которые уже говорили в эпиграфе. То есть рассказы о Пилоте Пирксе, Солярис, много раз делали мы эфиры про них. Солярис – величайший, на мой взгляд, роман 20 века, величайшее научно-фантастическое произведение, революционное во многом смысле произведение, оказывающее влияние до сих пор. Вот, мы про них не будем. Ну, давай, Олег, первая твоя рекомендация, с чего стоит вот начать знакомство с творчеством Станислава Лема, кроме тех произведений, о которых мы уже поговорили сейчас.
Ну, я предлагаю повесть «Возвращение со звезд». История об астронавте, который возвращается на Землю после короткого для него, но очень долгого для Земли отсутствия из-за эффекта относительности времени. Он прилетает на Землю там 120 лет спустя и пытается понять, во что же превратилась цивилизация за время его отсутствия. И там как раз хорошо показано, насколько по-иному начинает выглядеть, казалось бы, привычный мир. И опять же, тема контакта, только контакта уже не с другой цивилизацией, а все с той же, но спустя много-много лет. И обнаруживает, что да, жизнь стала более мирной, счастливой, благополучной, но пришлось за это заплатить тем, что люди подвергаются такой психологической, ну, там, химической-генетической обработке, которая их лишает агрессии. И это приводит к тому, что человечество утратило любопытство, что даже уже нет интереса к космосу, есть такое мещанское благополучие. Это вызывает у героя раздражение, он не понимает, может ли он вообще встроиться в этот новый мир. Это довольно интересная тема, и по-новому читается и много лет спустя, когда тоже вот это комфорт, благополучие, равновесие ставятся самые достойные цели. И Лем потом эту тему будет развивать еще в романе «Осмотр на месте». Там у него это будет немножко по-другому реализовано, то есть там будет такая среда безопасная, то есть нанороботы, которые будут пресекать все акты агрессии, лечить людей, то есть все это, ну, не людей, там инопланетяне, прошу прощения, там опять же Йон Тихий прилетает на другую планету, это все видят. И вот этот вопрос о том, что благополучие и комфорт приводят к отсутствию интереса к окружающему миру, и насколько вот может вообще цивилизация существовать в таком виде, потому что она такая равновесная, но лишенная экспансионизма начисто. Причем важно понимать, что для 60-х, 70-х годов это прям звучало действительно вызовом, потому что никто не мог представить, что человечество может отказаться, например, от идеи покорения космоса. То есть это была прям задача номер один. И поэтому так необычно читалось это в ту эпоху, и даже в 80-е, вот я читал, наверное, 90-е, это был была одна из первых повестей Лема, которую читал. Меня прям поразила эта идея, что вот...
Я в 80-х читал, это «Возвращение со звезд» было опубликовано вместе с Романом Солярис в этом сборнике Лема в библиотеке мировой фантастики, это знаменитый с Луной, да, вот этот, значит... многотомничек, и «Возвращение со звезд» это я читал в 80-х еще в школе, собственно.
Ну и вот сейчас, конечно, когда вот этот вопрос о том, а стоит ли вообще заниматься дальним космосом или ограничиваться там спутниками на орбите, который регулярно возникает в дискуссиях, в каких-то вот видео, когда исследователи объясняют, что нет, нам надо, но пока нет технических возможностей. И вопрос, а готов ли человек вообще к такому подвигу, насколько, потому что это слишком большой риск для человечества. И читается уже совсем по-другому. Ну и насчет вот «Осмотра на месте» как продолжение этой темы, вот этой комфортной среды, которая создает благополучие, но при этом ограничивает. Тоже вот все это читается прям невероятно актуально.
Ну, «Осмотр на месте» — это все-таки продолжение Йона Тихого, если, насколько я помню. Да?
Ну, там прилетает на одну из тех планет, в которых он когда-то был, потому что он все там на ней написал, ему сообщили, что это все неправда, и надо самому проверить, и обнаружить там две цивилизации, одна из которых живет в гигантских типа динозаврах, а другая вот в этой вот...
Ну, все специфично для вот такого.
Да, оно уже такое, действительно, такое несколько абсурдистское, там, с политическими намеками, потому что это явно там символизирует современные лемы разделения на страны советские, страны западные. То есть там это все прочитывается. Но и поздний лем, он немножко все-таки нудноват, вот если честно. Поэтому я хотел посоветовать «Осмотр на месте», но я понимаю, что с него не стоит начинать чтение. Потому что, да, это тяжеловатая литература все-таки.
Ну, я бы однозначно посоветовал бы начать с «Соляриса». Это тот лем, который вот захватит, и это
будет очень... Да и с «Возвращением со звезд» тоже. Это прям это интересно. Это вот прям очень хорошо погружает вот эту среду загадочности. Непонятно, что здесь происходит. Непонятно, как вот, что вообще делать в этой ситуации. А все-таки вот поздние вещи Лема, они такие немножко отстраненные, то есть они абстрактные. Если тебе интересна эта тема, да, то ты следуешь за мыслью, а не за действием.
Угу.
Совсем.
Ну да, это литература идей, конечно, у Лема. Это всегда литература идей, но все-таки ранний и зрелый Лем – это очень сюжетные, да, вещи, для него это очень важно, то поздний Лем – это уже такая эксперимент с формой, достаточно экспериментальная литература, безусловно. Да. Моя очередь, я посоветую тоже один из ранних романов, очень важный для раннего и Лема, причем это вот Лем, мне кажется, в самой лучшей своей форме, это роман «Непобедимый». Да? Роман рассказывает о столкновении землян, в общем-то, не просто с другой формой жизни, но вообще о вопросах, а что такое жизнь, да? Что такое разумная жизнь. Значит, пропадает крейсер земной на одной из планет, он должен был там, значит, припланетиться, и от него не поступает никаких сигналов, и туда летит крейсер «Непобедимый». Крейсер «Непобедимый», потому что это последнее слово техники, его фактически невозможно уничтожить. Там огромное количество технологий, связанных с этим, у них есть там супермашина, там супервездеход с аннигиляцией живой там и неживой материи, да, с аннигилятором. То есть это фактически вот крейсер, который невозможно победить и уничтожить. Они никогда не прилетают, а пропал точно такой же крейсер, такого же класса. Они туда прилетают и понимают, что стоит этот крейсер, но люди все мертвы. Да? Либо они превратились в полированные кости, либо вот так вот. Да, либо вот они все в каких-то там мумий превратились непонятных, и они пытаются разобраться, и в конце концов они сталкиваются с тем, что земляне столкнулись с формой даже не инопланетной жизни как таковой, да, а последствия инопланетной жизни, которой уже на планете нет, да. Вот, собственно говоря, была некая цивилизация, она там жила в агрессивной среде, и она эту на суше агрессивную среду победила и поставила очень высокое технологическое развитие, она поставила там огромное количество вот таких устройств. Да? Но сама по непонятным причинам, то есть там в романе это не открывается, но погибла эта цивилизация, ее нет, да, остались вот эти вот технологические...
Автоматы, скажем так.
Автоматы, да, причем они разного уровня, и, собственно, автоматы, и там почему это было, стало понятно, потому что жизнь на планете, они видели, она только под водой, да, на суше ее вот нету. Почему, стали разбираться, и потом увидели вот этот... Там оказалось, что вот эти автоматы, они стали друг с другом воевать, то есть вот, так сказать, за выживание, и победили. И вот там как раз вопрос, что победит? Более совершенное, да, с точки зрения интеллекта, да, там, с точки зрения технологии, или же более примитивные системы? Оказывается,
более примитивные, но заточенные на одну задачу.
На одну задачу, да, выживание. Да, и вот там так называемая туча, то есть это так называемый роевой разум, состоящий из отдельных сегментов, образующих единое целое, да, они видят единую задачу. И вот там как раз вопрос о том, что же это такое. Человек сталкивается с этим, кто победит, да, в результате физически, потому что этот роевой, собственно, вот эта туча, роевой разум, он, или роевой интеллект скорее, да, побеждает самую совершенную
потому что он быстрее машину. Приспосабливается, чем на это способны люди.
Да, да. И здесь встает вопрос, а кто победит? И что такое победа в этом случае?
Это тоже по-другому всем читается в наше время, когда появились первые попытки создания искусственного интеллекта довольно... Угу. Такие, но тем не менее, то есть вопрос, оно же обучается, и чему оно обучится, и каким оно будет потом, и сможет ли оно превзойти человека не во всем, а в каких-то вот вещах, в которых человек не сможет за ним угнаться. Это вот такая тема, которая все приобретает все более пугающую актуальность.
И нужно сказать, что это любимая тема Лема, кто победит, искусственный интеллект или человек? Да. Несовершенный, не такой, может быть, развитый, как искусственный интеллект, но при этом тот же самый сюжет есть в рассказах о пилоте Пиркса, да? Человек против искусственного интеллекта. И нужно сказать, да, нужно
сказать, в романе «Мир на земле».
Да. И нужно сказать, что вот Лем в большинстве своем стоит на стороне человека и на стороне его несовершенства, но как бы заточенного под... этика – это хорошо или плохо? Вот эти вопросы поднимает Станислав Лем. К чему приходят главные герои, вообще земляне в романе «Непобедимый»? Я предоставляю вам узнать, что же там происходит в конце, кто победил вот этот всесильный роевой, значит, интеллект из примитивных, но огромного количества вот этих машин механических, там, таких нанороботов, мы бы сейчас сказали, да, либо человек, да, лишенный всех своих игрушек, по сути, да, всей своей защиты. Вот прочитайте роман «Непобедимый», стоит того, да. Атмосфера там страшная, гнетущая, невероятно интересная. Давай, Олег.
Дальше я хотел предложить работу «Фантастика и футурология». Для тех, кто интересуется вообще темами фантастики как жанра, истории фантастики, это действительно очень большая работа, подробная, в которой описывается и современная Лему фантастика, и, в принципе, задается вообще представление о том, что это такое, каковы границы жанра, какова специфика жанра, какова структура и так далее. То есть это, на самом деле, вот теоретических работ такого рода, их, наверное, вообще не так много, и это, наверное, одна из самых выдающихся. И да, она содержит довольно много критики в адрес современных ему писателей. И такой вот задел на будущее. Кому-то нужен источник для идей, то вот тут уж вот фантастической футурологии там более чем достаточно.
Присоединюсь, очень хорошая книга, очень хороший сборник такой литературоведческой эссеистики. Я бы посоветовал, вот, чтобы, так сказать, еще больше вас познакомить с творчеством Станислава Лема, цикл его, посвященный одному из любимых героев Лема, такой достаточно интересный персонаж, Ион Тихий, космический путешественник будущего. И у него там несколько циклов, романы посвящены части, футурологический конгресс и так далее. Да, смотрим на месте. Он тоже там один из героев. Звездные дневники Иона Тихого, прежде всего, и из воспоминаний Иона Тихого. Это нужно сказать, что я как раз считаю, что в этих циклах Станислав Лем является продолжателем великой реалистической традиции, в частности, традиции Джонатана Свифта, сатириком. Да, это едкая сатира на поразительное количество вот явлений в современном мире для Станислава Лема. Я думаю, что они до сих пор не потеряли актуальность. Он говорит и про диктатуру, там есть сатиры и на диктатуру, на столкновение с диктатурой. Там есть сатира на, значит, научный мир, который не занимается ничем, а только вот бесконечными прожектами. Это вот очень созвучно с тем, что писал Джонатан Свифт, в частности, да, в «Путешествии Гулливера». Там огромное количество сатиры, там Йон Тихий сталкивается, например, с роботами, значит, с планетой, которая населена вроде бы роботами, да, но на самом деле оказывается, что это люди, притворяющиеся роботами, и есть там зеркальное, когда наоборот, значит, роботы, значит, притворяются людьми, да. То есть это такие сатирические, невероятно остроумные, при этом очень иногда злые, саркастичные произведения, которые заставляют нас задуматься о том, что вообще вокруг нас творится и как мы существуем друг с другом, что является вот важным для нас, и не занимаемся мы просто тем, чтобы плодим, в общем-то, всяческую деятельность ради деятельности. Наше время закончено, мы посоветовали 4 такие, мне кажется, так, цикла даже произведений, друзья, и очень рады, что вы были с нами. Подключайтесь к нам каждый понедельник в 16:00 по московскому времени, передача «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.